на полуостров Пелену, что не так уж и далеко отсюда. Первым очнулся зачинщик бунта Порфирион и волосатыми руками смазал с лица блаженную улыбку. — Эй, ты большой! — прорал он одинокому богу. — Ты кто? Нейм? What's your names? Даже если ты не Аполлон, мы тебя попочуем, мы отомстим. — За что? — спросил неподвижный бог, спросил молча, одним из малым колебанием своего света. — За все! Отомстим! Гиганты захлебнулись в кровавом слове, запахло парными потрохами. Зубами, зубами в печенку бога мсти! Мсти Зевсу за огромность, за мудрость, за чванство, за его бесконечное семя, за трон, за молнии, за наши члены, не знавшие любви. Мсти им всем за их нектар, за их амброзию, хоть она нам до феньки. Мсти за непохожесть, за солнечную мифологию, по которой они, видите ли, гуляют. Мсти! И тут... Все пространство болот покрылось сверкающей ратью. Бог-разведчик затерялся в толпе золотых богов и богинь, идущих на гигантов в шуршащих одеждах, в легком звоне мечей, стрел и лад. В небе образовалось окно, и мощный столб солнечных лучей опустился на болото, как бы освещая поле боя для будущего скульптора. Боги шли деловито, без особой торжественности, явно не собираясь долго возиться с грязной мразью пузырями земного воображения. — Пузыри! Мы полопались над Европою, но пока мы сюда плыли, не ныли, ураган над готикой, пузыри, приготовьте дротики до зари! Он знал, конечно, что на концерт явится вся их Москва. Весь пипл, но когда еще за несколько кварталов до НИИ стали появляться кучки хипонов, сидящих на бетонных плитах, ему стало слегка не по себе. НИИ рефрижераторных установок располагался на задах большого жилого массива среди хаотически разбросанной мелкой индустрии, среди заборов, котлованов, вырытых еще в прошлую пятилетку. Среди забытых кем-то бульдозеров, кранов и генераторов, и кем-то свежепривезенных бетонных блоков. Такси осторожно пробиралось по этому Шанхаю. Шофер поглядывал на мелькающие в свете редких фонарей фигуры хиппи, а однажды даже остановился, когда из мрака выплыла бетонная труба, и сидящие на ней три сестрички, Макс Сраевский в широкополых шляпах и бабкиных буа с намазанными до полнейшей подлости кукольными личиками. — О, заделались! — бурно захохотал таксист. — Во минетицы! Во табор! Ну дают! Он так резко отпустил педаль сцепления, что «Волга» перепрыгнула через теплотраншею, расплескала лужу, разбросала какую-то проволоку и шлепнулась на неожиданную полоску асфальта, по которой и доехала до стеклянно-металлического здания НИИ, сияющего всеми этажами, словно призрак ФРГ. Здесь уже стояла толпа, стояла мирно, дверей не ломала. Вообще было сухо, тепло, мирно, мило, вполне приятная лондонская атмосфера. Несколько «Жигулей», два «Фольксвагена» и четырехспальный «Форд» завершали иллюзию. — Кто Форинов пригласил? Ты, Маккар? — строго спросил Самсик. — Зачем, ребята? Ну зачем гусей-то дразнить? — Зачем гусей дразнить? Это, можно сказать, была фраза лозунг их поколения. Конечно, играй, конечно, лобай, но только гуськов смотри, не дразни. Живи, твори, дерзай, но только смотри, не раздразни. Могущественное стадо. Дети репейника пока еще гусей не боялись. Не то что были особенно храбрыми, а просто еще не очень-то встречались с яростью пернатых. Не было еще достаточного опыта у московской хипнии. Мир казался им вполне естественным, нормальным. Мы хипоны, клевые ребята. И они, дружинники, квадраты, неклевые товарищи, которые нас гоняют. Еще форины, штатники, бундес, форцовка, легкие, как медосбор, половые контакты, все в кайфе. В прошлом году собрались было демонстрировать против войны во Вьетнаме, чтобы, значит, показать солидарность с нашими ребятами, что волынет на Трафальгарской площади. Явились к американскому эмбасси с лозунгами на английском. Показывали пальцами рогульку «В, Виктори». В общем, клево, клево получилось, как в Беркли. А также против империализма и за мир. И какого хрена милиции было надо? Подъехали три воронка с родной советской милицией, и демонстрация прогрессивной молодежи была ликвидирована. Ну что, драли вас?
Ну, конечно, драли.
А за что вы не спрашивали?
Как за что?
За демонстрацию против войны во Вьетнаме. Да ведь на всех же заводах митинги. Ага, на заводах можно, а нашего брата во всем мире милиции, полиция старается... Ну вот, а зачем было гусей дразнить?
А кто же их дразнил?
Просто дёготь позвонил, а еда, говорит, к эмбассе погужуемся. Вот погужевались. Значит, все нормально?
Все нормально, дадди.
А с демократией у нас как, чуваки? А с демократией у нас, дадди, хреновато. Сильвер был уже на сцене. Ставил аппаратуру, перекрикивался со звукотехниками, близнецами-братьями Векслер, пощелкивал пальцами, иногда подпрыгивал, иногда замирал, что-то бормоча. Увидев Самсика, бросился к нему. — Слава богу, ты здесь! Дай поцелую! — Сыграешь, Самс? Попробуй тему алкиноя. Дай поцелую! Старый Самос, помнишь, Маккар поет его текст. А ты подходишь, здесь у тебя три квадрата импровизации. Старый желтоглазый Самс, дай поцелую. Помнишь алкиноя? — Еще б не помнить. Саблев взял саксофон и закрыл глаза. Они надвигались на нас, как волны. Каждый их шаг был, как волна, неуловимо, как волна, не забываем. Полчища светлоликих, таких благородных, о, как уродливы были наши змееподобные ноги, и как отвратительны были наши космосы следами болотных ночевок, и вздутые ревматизмом суставы, и мускулы, похожие на замшелые камни. Ой, брат! — сказал молодой Алкиной. — Ей-ей, даже во сне не видал такого красивого бога, как тот с собачками. Гляньте-ка, брат, с какие у него на груди выпуклости, я даже ей-ей не представляю, что это такое, но они меня сводят с ума. Гляньте, гиганты, как он смело несет все эти свои чуть подрагивающие выпуклости, словно это обычные вещи. — Ты смерти, что ли, боишься, Алкиной? — хмуро спросил Порфирион. — Да нет же, Порфирион, не то. Мне просто стало казаться, что я понимаю, зачем мне дано третий змеёныш, что болтается между двух моих змей. Глянь-ка, Порфирион, он поднял голову. Ему тоже нравится этот бог с нежнейшими выпуклостями. Ой, Порфирион! Звон пролетел над болотом. Геракл отпустил тетиву. И стрела, пропитанная ядом лернейской гидры, пробила грудь могучему, но наивному Алкиною. «Бедный малый!» — вздохнул Порфирион. Ему даже не довелось встретить хотя бы одну коровенку за западными бочагами. Камень, брошенный Порфирионом, кувыркаясь, полетел на светлое войско. Сражение началось. Самсик бросил играть и улыбнулся ребятам своей не очень-то голливудской улыбочкой. — Ничего, сыграл. — А? — мальчишки смотрели на него с удовольствием. — Вот они, фифтис, — сказал Маккар. — А что? — забеспокоился Самсик. — Что-нибудь не так? — Все в кайфе, лидер, — успокоили его ребята. — Прикольно сыграл. Золотые 50-е сыграл ностальгию. — Интересно. — шмыгнул носом Самсик. — Уж не думал, что я ностальгию играю. Просто играл, старался, чтобы было получше. — Между прочим, товарищи, я интересуюсь следующим вопросом. Гривастый, усатый, весь в медальонах, брелоках и колечках, деготь бой, — заговорил весьма странным для себя тоном технического полуинтеллигента. Заметно было, что он волнуется. — Я, конечно, музыкант не такого класса, как Самсон Аполлинарич, но меня интересует следующий вопрос. Вот я играю в этой драме, но должен признаться, что совсем не думаю о гигантах. Больше того, товарищи, я вообще ни о чем не думаю, когда играю. Я что-то чувствую очень сильное, этого мне достаточно. А может быть, нам на всю эту литературу положить? Если я ошибаюсь, пусть товарищ меня поправит.